все-таки, да, начнем с материальных носителей памяти, как я уже и сказал. Что там был за скандал? Я так понял, что кто-то пытался определить некие молекулы, которые, в которых могут храниться там единицы информации, и путем пересадки от одного организма к другому перенести часть личных воспоминаний от одного объекта к другому. Были такие исследования проведены, и чем они закончились?
Началось это не с молекул. Человек, который начал всю эту историю, Джеймс МакКоннелл, он говорил, что с его точки зрения материальный носитель памяти в его экспериментах может быть хоть гуталином. Ему не важно. Его интересовала психология того, что происходит.
Угу.
Он был психологом. Он приехал молодым парнем в один из американских университетов в Перр-Арборе. И заведующий кафедрой сказал ему: ну, ты видишь, ну тут занимаются все своими делами. Попробуй придумать сам что-нибудь. И он решил учить червей. Такие есть плоские черви, планарии. Довольно примитивные животные с простой нервной системой, более-менее как модель. Но их можно учить условным рефлексом. Например, если их бить током, то они скрючиваются. Они в воде, в аквариуме находятся.
Угу.
Если перед этим давать свет, то через некоторое время, или звук, свет вообще там давали, то они через некоторое время на свет будут демонстрировать такое же съеживание. И вот он учил этих червей, смотрел, что там вообще, как происходит процесс обучения, такого классического, как в стиле Павлова обучения.
Mm-hmm.
А потом он решил посмотреть такую вещь. Известно, что эти черви регенерируют. Если разрезать пополам червя, то из каждой половины дорастет вторая половина. Из хвоста дорастет голова, из головы хвост. Вот он отрезал им хвост, голова наращивала этот хвост, он смотрел, что происходит. И оказывалось, что эти черви продолжают сохранять этот рефлекс съеживания, который вот распределен по всему телу. Но у него как побочный продукт остались черви, которые были хвостами. Из них дорастала голова. И в какой-то из безумных вечеров он решил попробовать, а если голова, которой не было, выросла заново, не сохраняет ли она память после регенерации? Он их проверил, оказалось, что они также съеживаются на условный сигнал. То есть выросшая голова помнила. И тогда у него начали ходить мысли и вопросы о том, а что там происходит вообще. И он пробовал разные вещи. Он вначале пробовал гомогенизировать эти черви, они каннибалы. И если покрошить одного червяка, то другие его сожрут. Он сделал тогда такую вещь. Он учил одних червей и кормил этими червями необученных червей. Он искал, а что вот вырастает в этой голове, какие материальные носители.
То есть, если схавает, будет скрючиваться или нет? Да?
Будет скрючиваться или нет.
Угу.
В отличие, кстати, от позвоночных, у них происходит всасывание белков крупных молекул без расщепления. То есть, они не расщепляются до аминокислот, а большими довольно блоками. И оказалось, что эти черви, поедавшие своих обученных сородичей, они обучаются, то есть они получаются обученными после этого.
То есть как воины, поедавшие мозг врага, становились умнее. Да.
Ну, по крайней мере, получают знания. И он опубликовал эти данные. Это, конечно, вызвало огромный совершенно резонанс. Люди стали пробовать это. Масса молодых людей бросилась сразу, студенты всякие, просто делать, в общем. Стали повторять. У кого-то получалось, у кого-то не получалось. МакКоннелл был вообще очень неординарным человеком. Он взял и основал журнал, который назывался Warm Runners Digest. Журнал бегающих или там стайеров червей. Он объяснял это тем, что он получает очень много писем от молодых людей с просьбой объяснить, что там детали, протоколы. И он эти письма и свои ответы начал публиковать в этом журнале. Но он нарушил некоторые заповеди научные, которые существуют, игры, в которые играют ученые. Он вместе с этими статьями стал публиковать разные хохмы, шутки. Вы знаете, были там физики шутят, физики продолжают шутить, карикатуры и интересные истории. Это все у него было в одном журнале. Это, конечно, научное сообщество не приняло. Он, правда, через некоторое время разделил этот журнал на две части. Один назывался «Журнал биологической психологии», а второй, вот этот юмористический журнал, опубликовал их так, переплет.
Валетом, да.
Но поскольку никто не мог понимать, в общем, до конца, где там шутка, где что, то с самого начала отношение к МакКонвелу, к сожалению, было не очень серьезное. Но в начале 60-х годов несколько людей, Розенблат, там, другие американцы, начали пробовать делать это на крысах. И оказалось, что по их сообщениям то же самое можно сделать с животными, если переносить мозг гомогенизированный или выделенные оттуда макромолекулы, белки, РНК от обученных животных к необученным животным.
Переносить путем операции?
Просто брать мозг у обученной крысы, делать гомогенат и вводить его, даже просто обкалывали, там, вводили внутрибрюшинно, подкожно, даже не в сам мозг. Животное, которое ничего не знало. И животное начинало демонстрировать что-то, например, выработанный страх каких-то условных сигналов, за которыми у обученных следовал удар тока. А эти ничего не боялись с самого начала. К этим исследованиям, в общем, масса было публикаций, к этим исследованиям подключилось несколько сильных групп. Одна из них возглавлялась Джорджем Унгаром, таким очень известным фармакологом, который, редкий случай в истории науки, на грани своего выхода на пенсию уже в 60 с чем-то лет начал заниматься этими исследованиями. Но он имел огромные возможности. И он начал выделять материальные носители, он думал, что это белки из мозга обученных животных, что требовало десятков тысяч обученных крыс. Он такие к началу 70-х годов выделил несколько из таких белков. Один из них он просчитал, какая там аминокислотная последовательность. Он сказал, что там 15 аминокислот. Он назвал его скотофобином, потому что скота это цвет, а фобин – страх. Это был белок, который вырабатывался, как он считал, у мышей и крыс, когда их на свету или в темноте. Скота, кстати, темнота, прошу прощения. Били током. Мышь заходит в темный отсек, спасаясь от светлого. Ее бьют током, она больше туда не идет. Обученная мышь все время сидит на свету. То же самое происходило, когда переносили эти аминокислоты. А дальше произошла следующая вещь. Был очень большой скептицизм очень многих физиологов, грамотных физиологов к этим исследованиям, потому что непонятно, как одно можно перенести.
Одну секунду.
Я бы хотел спросить о генетической памяти. У нас в каждом заложен код, как раз вспоминания прошлого.
Погодите, мы еще, может быть, дойдем до генетической памяти, хотя этот термин уже неоднократно обсуждался в этой программе. И генетиков обычно от этого трясет, от генетической памяти. Погодите, дайте дослушать историю с мышами.
Ну вот, и он опубликовал эту статью в журнале Nature. На эту статью появилось опровержение многих ученых, что нельзя это воспроизвести. А Унгар, в общем, эффективным образом убил все исследования в этой области тем, что он задал такой высокий уровень технологии, имея большое количество средств и денег, что никакие мелкие группы практически не могли конкурировать с ним. И он в 77 году умер. И оказалось, что все поле исследований этих из-за скептицизма к этому процессу, потому что в никакие нейрофизиологические модели это не ложится. Из-за того, что никого не осталось эффективно работающего, из-за того, что трудно было, в то время не было молекулярной биологии, чтобы искать эти последовательности. Вот публикации все пошли вот так вот, есть там статистика, 74-75 год исчезает это все. Угу. Практически люди все ушли в другие области. В прошлом году вышла, какой в прошлом, в начале этого года, статья в очень престижном журнале нейронаучном, которым возвращается к этим идеям о переносе памяти на новом уровне молекул РНК, которые вырабатываются в нервных клетках, но не кодируют белки, а выполняют, собственно, регуляторные функции в нервной системе. Но общее мнение выразил один Нобелевский лауреат, когда сказал, что в истории наука о мозге это была самая позорная страница. То есть считает, что этого быть не может. И по понятным причинам. Память – это очень сложный феномен из миллионов клеток нервных, которые объединяются в сложные системы для воспроизведения и хранения наших сложных воспоминаний. Одним белком индивидуальную память закодировать, видимо, нельзя. Если там и было что-то, то это были какие-то регуляторные вещи. Некоторые считали, что это просто гормоны, которые вызывают страх вообще всего темноты.
Все-таки, тем не менее, вот на планариях там была гипотеза основная, что это нуклеиновые кислоты. У Унгара основная гипотеза, что это белок. То есть, если вернуться к вопросу материальный носитель памяти, все-таки это генетический материал или белковый, то есть это уже строительный материал, как бы, тот, который используется. И вообще, может ли быть материальный носитель памяти как таковой?
Вот для тех исследований не было большой разницы, потому что одни группы говорили, что это молекулы РНК, которые передают информацию с ДНК на белок, другие говорили, что это сам белок. И у одних получалось это с переносом молекул РНК, у других с переносом белка, а по сути дела это копии разные одного и того же процесса.
Насколько я знаю, что примерно в 80% случаев вообще не получалось никакого переноса памяти, если говорить о памяти. А если говорить
о том,
что...
В данном случае рефлексы просто, да?
Нет. Какие-то состояния. То есть состояние тревожности. И состояние тревожности изменяет у животного. Оно меняет свое поведение, и это можно принять за память. То есть та же крыса или мышка, она уже бежит по-другому. И говорят, вот она что-то помнит. Но действительно, если вам вколоть что-то, любой белок почти что вколоть, все равно поведение изменится.
История очень сложная. По ней написано несколько исторических диссертаций. Вот я одну читал у англичанина одного. Там ведь очень много наслаивалось, как в науке бывает. Действительно, вышла статья за подписью 24 известных исследователей, которые написали, что они не могут воспроизвести это.
Да.
Но авторы, которые воспроизвели, говорили, ребята, а учить надо лучше. Типа вот все говорили МакКоннелл, а у нас не учится планария. Он говорил, что это искусство. Не каждый раз надо механически сочетать там со свет, с током. Вот когда она находится в каком-то состоянии, тогда ее можно подкрепить. Когда она находится в другом, там ползает, ее нельзя. Это надо чувствовать. И поскольку это вот не выходило на уровень автоматизации, а потом еще присоединялось много людей, которые вообще не работали раньше в этой области, а приходили, у них ничего не получалось. Но у них шли такие дискуссии, что вы не умеете как следует эксперименты ставить, а сразу пишите опровержение.
Ну, а если вернуться вот к самому определению памяти?
Я не защищаю ни МакКоннелла, ни Унгара, рассказываю историю.
Может ли служить определением памяти, если возьмем камень, ударим по нему, останется след надолго. В каком-то смысле это память, только память камня. Но принято говорить, что память – это свойство живых систем. Ну, тогда я расскажу такой случай, что один раз к нам пришли медики, которые работали на слизистой желудка, и сказали, мы открыли память эпителиальной выстилки кишечника, что если отравится человек или животное, они создали модель о животном, то gap junctions, плотность соединения между эпителиальными клетками, меняется примерно на месяц. То есть это не часы, а обновление этих клеток идет каждые там 48 часов. То есть это клетки, они обновляются, появляются новые, но вся система этой выстилки кишечника, она помнит об этом. Это память или не память?
Как договориться, так я не сторонник дискуссии вокруг смысла слов. Вот если мы решим, что память мы отсчитываем с такого-то уровня, а все остальное метафорически, говорим, что иммунная память, там есть вещи, которые хранят информацию в клетках, но это не соответствует человеческой памяти. Что нас интересует? С какого начала?
Как вообще тогда можно определить память? Это свойство живого организма накапливать, сортировать и хранить информацию. Получать, сортировать и хранить.
Я бы добавил сейчас с помощью нервной системы.
С помощью нервной системы.
Да. Вот если мы вносим такое ограничение, что это нервная система, то есть тогда мы выходим как бы за рамки вот работ, которые на эпителиальных клетках и так далее. Вот, то есть это серьезное ограничение. Но тогда мы останемся в рамках какого-то единого поля, где можно говорить о памяти, о механизмах.
С вашей точки зрения, это ограничение закономерно или нет? Или все-таки нельзя отсекать и иммунную память, и, как нам все время говорят, генную память?
Вот мне кажется, что нельзя отсекать, потому что биология едина. Биология в природе едина. И предшественники памяти в нервной системе, памяти человека, это вот та память, которая есть у того же человека, но в кишечнике. Это какие-то элементарные механизмы, которые, так сказать, существуют. Они важны для работы всего организма в целом. И не исключено, что молекулярные механизмы могут быть очень сходные. Но если мы говорим о памяти человека, то, что больше всего интересно обычное, то, что важно для медицины, то тут, конечно, нужно вносить ограничения нервной системы.
Погодите, а вообще память, которая... Память человека, о которой мы говорим, является ли она следствием эволюции вот той самой памяти, может быть, на клеточном уровне, о котором вы сейчас говорите?
Является. Безусловно.
Писывали все на бумажках, приклеивали это где-то к потолку, чтобы не могли сотрудники лаборатории подпрыгнуть и достать. Угу. И в этих условиях бенвенисту не удалось это воспроизвести. Но он вообще говорил до этого, что это сложный очень процесс, и там масса флуктуаций, может, там всякие природные факторы влияют. Но на основании этого экспертного анализа его выгнали отовсюду. Он перешел в какую-то частную фирму и, по-моему, продолжал этим заниматься. А вообще дело темное. Там, может,
то есть все-таки это шарлатанство было?
Они говорят, что шарлатанство.
Я почему об этом заговорил? Потому что механизм очень похож. Вот вы говорили о живых существах, да? Обладающих памятью, а камень, мол, не обладает. Но если он прав, хоть на йоту, да, и какой-то механизм у молекулы запоминания, то есть вот этого клиширования остается?
Нет, я думаю, что нет. Там совершенно... То, что вот мы говорим о молекулярных механизмах, это не память отпечатков молекулы. Это биологически сложившиеся сложные каскады из реакций, где включаются там десятки молекулы генов, они выработались в эволюции. Uh-huh. Они используются скорее, вот если хотите, молекулярные такие блоки, которые переносятся из одного употребления в другое. Мы нашли, например, в конце 80-х годов ген, который участвует в памяти, который необходим для формирования долговременной памяти. Этот ген оказался, имеет очень древнюю эволюционную историю. И он есть у дрожжей. Этот же ген, ну, гомолог его. Uh-huh. Этот ген у дрожжей отвечает за метаболизм и питание, аминокислотный метаболизм. Ну что, вы будете думать, что это аналог памяти? Нет, просто, как говорил один известный молекулярный биолог, эволюция похожа на перелицовщика. Она берет какие-то выработавшиеся когда-то маленькие блоки и использует их в других местах. И когда мы говорим, что есть известный американский биохимик Дэниел Кошелл, который считает, что инфузория или даже бактерия может служить клеточной моделью памяти. Почему? Потому что процесс, который протекает внутри клетки, используется также и в нервной системе у человека. Например, то, что у нас работает в нервных клетках для передачи нервного импульса от одной клетки к другой, секреции нейромедиатора выделения одной клеткой передатчика для того, чтобы передать нервный импульс. Это сложный набор белков, необходимых для того, чтобы медиатор выделился. Там, угу. Транспортируют маленькие такие пузырьки, выделяют их в мембрану. Когда начали исследовать, оказалось, что эти же белки во всем их многообразии участвуют в секреции у дрожжей, в выделении дрожжевыми клетками белков и своих секретов наружу. Угу. Причем настолько велико сходство, что люди делали последние несколько лет, поскольку дрожжи проще, находили какие-то секреторные белки у дрожжей, а потом переходили на нервную систему млекопитающих и искали там, и находили их в нервных клетках, отвечающих за синаптическую передачу. То есть действительно эволюция перелицовывает то, что использовалось, было найдено очень давно. Генов новых не так уж много. Мы не сильно отличаемся, гораздо меньше, чем думалось раньше, там, от кукурузы, от дрозофилы.
По количеству. Да.
По количеству и по многим генам.
Но вот
поэтому...
Коль, извини, вот хотелось бы все-таки отметить очень важное свойство, чем вот память в неживой материи, память камня, отличается от живой. Это обратимость. Ведь на самом деле можно либо переучить, либо подождать со временем эти эпителиальные клетки, в частности кишечника, через месяц, они восстанавливают свои исходные, они готовы к новому обучению. А в неживой природе память, если это называть памятью, она как бы остается навсегда, а обратимости как таковой нет.
Да я бы оставил разговор о памяти в неживой природе и даже о памяти в кишечных клетках, потому что мы можем извлечь полезное что-то для понимания памяти. Но когда мы говорим память и разговариваем о нашей с вами памяти, мы же, ясное дело, имеем в виду свойства нашего мозга, причем тесно переплетенных с сознанием, душой. Как определяли память в XIX веке? Есть известный историк Ян Хакинг, он написал недавно книгу по истории исследований памяти. Ее основной тезис заключается в том, что наука о памяти заняла в XX веке то место, которое занимали в XIX веке представление или наука о душе. И действительно, если вы посмотрите классиков исследования памяти конца XIX века, основы там психологии Эббингауза, он определяет, память – это свойство человеческой души, там, то-то, то-то, то-то. Вот если нас интересуют такие глубокие свойства, то ясно, что мы можем взять дрозофилу, найти гены, которые участвуют в хранении долговременных изменений долговременной памяти у дрозофилы, и они будут участвовать в хранении этой памяти у человека. Более того, мы можем создать лекарства, которые будут усиливать память у дрозофилы, и они будут усиливать память у человека. Это один аспект. Но чтобы понять все многообразие феноменов человеческой памяти, восприятия, видов человеческой памяти, связи ее с сознанием, нам надо работать как минимум на млекопитающих. То есть в зависимости от того, что мы хотим понять о памяти, на каком уровне, удовлетворимся ли мы тем, что скажем, что память – это биохимические процессы? Да нет.
Решено. Мы не просто о нервной системе будем говорить. Мы будем говорить о нервной системе приматов и преимущественно человека. И все-таки, давайте так. А какой объем мозга человека, да, занят в хранении, накоплении, обработке памяти?
Вопрос очень непростой. И он имеет отношение к теориям, угу. То есть к каким-то концепциям, что такое память. Самая древняя концепция памяти – это бочка, в которую складываются глиняные таблички. Это приобретение, так сказать, навыков памяти. А когда нужно, они извлекаются. И это самая глупая концепция, которую можно предположить, но она до сих пор в ходу, к сожалению.
Ну да, сейчас,
потому
правда, сравнивать...
Потому что все считают, что мы что-то усваиваем, и потом оттуда берем. Поэтому сейчас... встает вопрос об объеме мозга.
Да.
А на самом деле так вопрос принципиально ставить нельзя. Потому что человеческая память принципиально отличается от памяти компьютера, от памяти, которую вот можно в виде каких-то единиц хранения. Понимаете, если я у вас спрошу, какой телефон Архимеда, вы не будете рыться, как компьютер, не будете перерывать на своем жестком диске там миллионы мегабайт, вы сразу скажете, у Архимеда не было телефона.
Угу.
Если я вас спрошу, какой телефон у Брежнева, вы тоже не будете, домашний телефон Брежнева, вы тоже не будете его вспоминать. Вы скажете, я его не знал. Понимаете, человеческая память – это совсем не то, что вот как обычно представляет компьютерная память, которая сделана не по образцу биологическому. Она сделана по механистическому, совсем из неживой природы. А если считать, что память развивается, и в эволюции она возникает вот довольно рано на каких-то примитивных, уже имеющих нервную систему животных, и это биологическое явление, то если мы возьмем приматов и человека, то, по сути дела, память – это просто развитие. То есть ее невозможно отделить от развития.
Но вопрос у меня был не в том, какой объем у человека памяти, а какой объем мозга отвечает за память.
Давайте я отвечу. Я думаю, что в отличие от Павла Милославовича, я готов принять ответственность за возможность измерения этого объема. Пользуюсь молекулярными методами. Нервные клетки, когда начинают запоминать новую информацию, они переходят в совершенно особый вид деятельности. Они включают процессы внутри себя, которые не протекают, когда клетка живет обычной жизнью и перерабатывает знакомую информацию, увлекается в уже привычные виды деятельности. Если бы мы могли увидеть эти уникальные процессы в нервных клетках, когда мозг запоминает что-то, и просчитать все структуры мозга, посмотреть через весь объем мозга, когда человек или животное занято этой деятельностью, причем в разных ситуациях. Мы могли бы посчитать, сколько клеток, процентов клеток, в каких местах мозга занимаются хранением памяти. Вот чем мы занимаемся, например, в наших исследованиях последние 10 лет? Мы нашли гены, которые включаются, когда клетка запоминать что-то надолго. Эти гены могут быть маркерами того, где и когда хранится память. Там есть свои сложности, как это технически сделать. Это можно сделать только на экспериментальных животных, потому что эти маркеры требуют там специальных молекулярных методов проверки, где они работают в клетках. В результате можно сделать реконструкцию всего мозга и посмотреть, где в мозге хранится память, сколько клеток в объеме мозга отвечали за этот или этот след памяти. Можно.
Ну и сколько? Насколько я знаю, во всех структурах мозга есть экспрессия этого гена. CFOS, CGUN и так далее, протонкогенов. Нет. Практически во всех. Она дифференцирована. Но экспрессию можно найти в любой части мозга. Больше того, CFOS, CGUN и не только в мозге экспрессируются. Там тоже есть память?
Нет, значит, не так. Во-первых, эти гены, они молчат, когда организм занимается чем-то привычным.
Как то есть только, они присутствуют, но молчат?
Да, они неактивны. В тот момент, когда организм сталкивается с каким-то новым событием, требующим запоминания, они включаются в тех клетках, видимо, мы думаем, которые требуют запоминания. Действительно, есть там хорошая корреляция. Если разрушить эти клетки, то памяти не будет формироваться. Если заблокировать работу этих генов, памяти не будет формироваться. Они работают в основном в клетках коры головного мозга, в некоторых подкорковых структурах, но не всех. Чем более древние структуры, тем меньше шансов, что там будут работать эти гены. Есть структуры продолговатого мозга, среднего мозга, где ни в каких условиях не удается увидеть их активность, кроме как, может быть, в самых ранних формах развития животного, когда он только учится каким-то вещам, связанным наполовину с врожденным поведением, обрастающим ранним опытом. Тем, которые потом будут выполняться автоматически. Лакать, кормить, ходить, передвигаться. Потом они перестанут работать в этих структурах. Зато в раннем возрасте эти гены не работают в клетках коры больших полушарий, например. Это появляется только с определенного возраста, когда животное способно к сложным ассоциативным видам поведения. Вот мы можем знать, сколько это и как происходит. Сколько процентов клеток? Каждая задача вызывает активацию небольшого процента клеток. В разных структурах мозга это там, может колебаться от там, 3% до 20-30%, например. Но никогда это не все клетки. И это так, как работает на самом деле любой мозг и нервная система, особенно с большим количеством клеток. Любая самая сложная вещь не вызывает у нас активации всех наших резервов. Это несколько процентов клеток. У человека такие же вещи сейчас делают, похожие, пользуясь не молекулярными зондами для запоминания, а пользуясь методами оценки метаболизма и энергетической деятельности нейронов по потреблению кислорода, по потреблению глюкозы активно работающими клетками, с помощью позитронно-эмиссионной томографии и функционально-ядерно-магнитного резонанса, которые позволяют посмотреть, где в мозге человека активны зоны и популяции нервных клеток при выполнении какой-то задачи, связанной с памятью. И находят места, которые специфичны для разных видов памяти. Для каких – это уже вот отдельный разговор, потому что за последние 20-30 лет, ну, 40 лет, может быть, в то же время, когда разворачивалась эта безумная история с материальными носителями памяти, выяснились поразительные вещи относительно памяти человека и что она из себя представляет. Оказалось, что памяти у человека много. Оказалось, что каждая из них имеет свои мозговые субстраты. Оказалось, что можно сделать так, что человек будет помнить одни вещи и совершенно терять память о других вещах. оказалось, что человек может сознательно не помнить, а подсознательно многие вещи осваивать. Оказалось, что больные с определенными разрушениями структур мозга теряют память о том, что было на протяжении нескольких лет перед этим, но помнят события в детстве. Оказалось, что они способны усваивать самые сложные задачи, типа чтение слов с конца или выполнение сложных головоломок, доводя их до совершенства, которое невозможно даже у здоровых людей. И при этом абсолютно не помнят, что они это делали, и не осознают, что они это делают, и они проходили все это. Потому что они по обычным старым клиническим оценкам полностью потеряли память. И тем не менее они это помнят. Оказалось, что в этих случаях за такую память и такую отвечают разные области мозга. Кора мозга, оказалось, отвечает за самые разные виды знаний, локализованных в разных участках. Вот такие вещи.
Как поступает информация в мозг, более-менее понятно. У нас есть органы чувств, да, и интеллект. Хотя же такой интеллект, это тоже большой вопрос. И как он связан с памятью? Есть ли прямая корреляция между интеллектом и памятью?
Нет.
То есть совсем нет ее?
Ну, видите, если вы будете об объеме знаний говорить, то это может
отражаться. Нет, о способности к обучению.
А вот один из самых известных больных, может быть, самый широко известный
да,
больной...
Да, подождите секунду, сейчас.
В истории медицины. Больной, который потерял память после хирургической операции по поводу эпилепсии. Его зовут H.M. Он был оперирован американским нейрохирургом в 1953 году. Он совершенно не собирался, этот нейрохирург, исследовать память. У молодого парня, 23-летнего, была эпилепсия тяжелая, некурабельная, повторяющаяся. Ему удалили определенные участки мозга. И сразу после операции стало ясно, что эпилепсия сильно уменьшилась, но произошло что-то ужасное, совершенно непоправимое. Он полностью потерял память. Полностью. Этот больной жив до сих пор.
Да, я просил секунду подождать сейчас.
Ясно, что вот за эти 50 лет он не сдвинулся практически никуда. Он живет в 53-м году представлениями о Сталине, Эйзенхауэре.
Простите, у нас просто звонок из Баку, поэтому человек деньги платит. Да, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Извиняюсь за беспокойство. Суть вопроса в следующем. Как вы думаете, современные достижения человеческой мысли в области информационных технологий как-то отражают суть абсолютной памяти? Насколько они отражают?
Вы поняли вопрос? Я не очень.
Что значит абсолютная память?
Вы с нами еще или нет? Да. Уже нет. Ну, тут приходится только догадываться. Я вопрос, честно говоря, не понял.
Ну, я могу сказать несколько вещей про абсолютную память, но закончу кусок с этим больным. У него IQ на уровне 120-130. Он был таким до операции и остался абсолютно таким же до сих пор. И это повторяется из раза в раз с больными с избирательной амнезией. Они полностью теряют память во многих случаях. Ну, по крайней мере, один вид памяти, который мы, люди, говорим, память. Там, неспособность не запоминать ничего нового, не вспоминать то, что было там, ну, до детства. У них сохраняется нормальный интеллект.
И все-таки способность к запоминанию, она же индивидуальная у человека. Вот с чем это связано? Один на лету ловит, что это называется, другому нужно посидеть 10 часов для того, чтобы запомнить элементарный стиль.
Это амфетамин.
Амфетамин.
Это
да.
Наркотики.
Он успешно закончил школу, поступил в колледж. Сейчас он только собирает марки, он больше ничего не делает. Он так же не учится, как не учился. У него обнаружилась новая страсть, он собирает марки. И все-таки, да, индивидуально, что вот каким образом происходит процесс запоминания? Почему у одного хорошая память, а у другого дырявая, как принято в народе говорить?
Ну, это мы тогда переходим к понятию обучения, то есть к процессу, как возникает память. И это очень важный момент, это важный момент и для людей, для животных, потому что без обучения невозможно выживание во внешней среде. И действительно, и животные, и люди, они сильно отличаются по своим свойствам. Некоторые быстро учатся, некоторые медленно учатся. Это не значит, что они лучше или хуже. Но для выживания иногда это важно. Но, в принципе, тут получается вот именно так, что способности разные. С чем это связано? Это связано с тем, как происходит обучение. Потому что для того, чтобы чему-то обучиться, важно совпадение, для того, чтобы как бы отложилась память, хотя я не люблю этого слова, отложилась память, это напоминает глиняную табличку опять. Вот, но для того, чтобы сформировалась память, чтобы как-то изменилась нервная система и, соответственно, поведение, нужно сочетание нескольких факторов. Это один из факторов важнейших. Это эмоция.
Одну секунду. Подождите. Стоит начать новую тему, как раздается вопрос.
Да. Важно сочетание нескольких факторов. Вот тут уже появляется понятие подкрепления и так далее. Ну, может быть, мы ответим.
Да, пожалуйста.
Значит, вопрос такой у меня. Вот я слышал такую теорию, к сожалению, я первоисточника не знаю, что память устроена как диодная матрица. И что вот электрическая проводимость между нейронами при запоминании меняется. То есть в одну сторону остается прежней, в другую изменяется. Вот. И на этом, собственно, механизм памяти и основан. То есть вы могли подтвердить это или опровергнуть, так это или не так?
В каком-то грубом представлении это можно сказать, что так. По крайней мере, сегодняшнее представление о том, что происходит при обучении, меняется эффективность связи между клетками. Можно себе представить, если в механическом выражении, вот техническом, это коэффициент связи между элементами диодной матрицы. Пожалуйста, можно и так представить. И, кстати, пока это единственное, вот, что является материальным носителем в мозге, это изменение эффективности связей между отдельными элементами. И вот для того, чтобы это...
Она увеличивается или уменьшается?
У кого увеличивается, у кого уменьшается. Но в результате, так сказать, вся система начинает иначе работать. Она как бы, можно считать это просто развитием этой нервной системы. Вот любое наше, так сказать, действие, оно все равно, так сказать, это развитие. Время назад не течет. И вот то, что твердо показано, что вот эти изменения сохраняются надолго. И именно они в первую очередь и вызывают изменения поведения. Другое дело, что эти изменения определяются изменением белковых молекул и появлением новых белковых молекул в этих синаптических соединениях между клетками и так далее. То есть мы опять приходим к материальным носителям на уровне молекулярном. Вот. Но...
До ответа на вопрос вы стали говорить, что обучение зависит от эмоционального состояния. Какая здесь связь?
Связь очень простая, потому что без соответствующего эмоционального состояния обучение просто не проходит. Есть какой-то защитный механизм у животных и у людей. Если не превышен какой-то порог, то долговременная память не образуется. Образуется там кратковременная рабочая память, это не важно, но долговременное запоминание просто не происходит.
А о каких эмоциях мы сейчас говорим?
Грубо говоря, о любых. Лишь бы были эмоции.
Давайте я расскажу какой-нибудь эксперимент. Типа такой. Ясно, что небольшой стресс улучшает запоминание. Ясно, что в этом участвуют некоторые гормоны, такие как адреналин, выделяемый надпочечниками. Известно, что если стимулировать некоторые структуры мозга, такие как миндалина, которая связана в мозге с эмоциями и эмоциональной оценкой, окраской событий, то улучшается запоминание. Ясно, что это происходит за счет выделения адреналина. Потому что если ударить у животных надпочечники, то этого эффекта не будет. Очень похожая вещь происходит у людей. Вот двое людей из Калифорнийского университета делали недавно такие эксперименты, когда испытуемым, добровольцам, рассказывали две истории, очень похожие. В одном случае это мальчик, который едет на велосипеде, приезжает домой, его забирает мама, они едут к врачу, к отцу, который врач, работает врачом в госпитале. А вторая история содержит все те же элементы, но с эмоциональной окраской. Мальчик едет на велосипеде, попадает под машину, его забирают, и мама везет его к врачу, который работает в больнице. И смотрели, как запоминаются эти две истории. Эмоциональная история запоминается гораздо сильнее. Когда испытуемым вводили препарат, блокирующий действие адреналина, пропранолол, то оказывалось, что вот эта прибавка в эмоциональной истории исчезала. Они ее помнили наравне с обычной. Так что таким образом это происходит. Ясно, где в мозге это происходит сейчас.
То есть достаточно вызвать у ученика, грубо говоря, ну я сразу в прикладном смысле, да, некий избыток адреналина в крови, как процесс обучения, то есть запоминания, пойдет эффективно.
Ну мы с вами разговаривали про риталин и ЭЛД.
Да.
Вы помните, алло, может быть,
одну секунду, сейчас.
В 50-е годы использовали амфетамин, это, по сути дела, тот же самый риталин, а он стимулирует выброс для того, чтобы лучше готовиться к экзамену студентов.
Да, мы вас слушаем.
Будьте любезны, к вам огромная просьба. Расскажите, пожалуйста, о канале, который располагается в спинном мозге и который имеет толщину в 2 нанометра. Имеет ли это какое-то значение, то есть в вашей теме? И поподробнее, пожалуйста.
Что значит канал?
Существует канал в спинном мозге, который имеет толщину 2 нанометра. И мнения ученых разделились между физиологами и генетиками. И развернулась борьба в том, что при жизни этот канал, он существует. А когда, допустим, человек, то есть умирает, этот канал разрывается. И его не могут, то есть при жизни не могут, то есть изучить подробно, потому что этот канал не имеет к себе доступа. Потому что даже ученые, когда вводилось контрастное вещество, даже ученые не знают, каким образом контрастное вещество при жизни туда попадает, в этот канал, а изучить его не могут.
Погодите, я, к сожалению, откуда не у вас эта информация?
Ничего не могу сказать, не знаю, поэтому комментировать не могу. А давайте я вот лучше скажу про абсолютную память.
А можно вопрос?
Да. Наверное. Так, вы, ребят, знаете, дай, да, ну вот дайте нам вот сейчас ответить на этот вопрос и поговорить все-таки. А ну что ж такое? Да.
Простите, я даже не хотел не вопрос, а объяснить ваш вопрос к собеседникам. По всей видимости, здесь играет роль внимание. То есть цепочка такая: память, внимание. Если есть внимание, то срабатывает память. Внимание может возбуждаться либо нуждой, либо интересом. Вот интерес — это и есть эмоциональный элемент внесения в память. То есть если вы либо заставите человека в жестких условиях что-то делать, и он вынужден будет запоминать все, либо вы проявите интерес, как у ребенка, и тогда он сработает, память. В этом случае память помогает как раз интеллекту. Если не будет внимания, не будет, соответственно, памяти, не будет интеллектуального действия.
Понятно. А что такое внимание? Внимание что такое? Ну, сейчас прозвучал термин, да? Память работает, когда есть внимание. Что такое внимание? Это и есть, наверное, тот самый
внимание
статус?
Внимание – это выделение из, на поведенческом уровне из событий окружающей среды, нервной системы, тех, которые детектируются либо как новые, необычные, или попадающие в какую-то из набора мотиваций и ценностей у организма. Разные организмы будут обладать, и мы с вами будем обладать разным вниманием, потому что мы имеем разный свой опыт. У нас разная система ценностей. Память действительно фиксирует то, что высвечивается прожектором внимания. Но это, в общем, вещь принятая, и даже не знаю, стоит ли обсуждать.
Психологический термин.
Давайте все-таки дальше пойдем. Вот предположим, да, мой эмоциональный статус достаточно отличается от обычного, выделяется большее количество. Да, о чем мы говорили? Не о тестостероне, а
адреналине.
Да.
Например.
Например, адреналина. И...
Это оговорка по Фрейду.
Да, оговорка по Фрейду, потому что у меня был вопрос, да, мужская и женская память, и как связаны гормональные изменения с изменениями памяти. Но это я чуть позже.
Не по Фрейду, потому что одни из самых сильных когнитивных энхансеров, которые сейчас разрабатываются, это половые гормоны. Они усиливают память.
То есть чем больше наличие полового гормона, который принадлежит виду или которого вида отсутствует?
Принадлежит.
То есть
эстроген, тестостерон, да, их влияние на клетки, расположенные в таких структурах, как гиппокамп, отвечающий вот за память о событиях, которые мы храним.
Так все-таки давайте пойдем по цепочке. Мы получили информацию, находясь вот в этом самом эмоциональном, на этом эмоциональном уровне, которая позволила нам сделать что? Ведь память там бывает краткосрочная, долгосрочная, да, опять-таки та же самая эмоциональная память, флешбалб это называется, да, вспышка, озарение, человек помнит. Память, связанная с разными рецепторами нашими, память на запахи, на звуки, на цвета. Как дальше происходит распространение памяти, сортировка, и куда девается информация, которую я за 37 лет успел получить? И если я сяду вспоминать, да, я вспомню, может быть, там информации, которой достаточно, чтобы заполнить 2-3 дня моей жизни, ну, так плотненько забить, опять-таки пользуясь компьютерными аналогиями, а все остальное будет черной дырой.
Ну, давайте мы тут вот столько разных тем
подняли. Я просто направление.
Мы должны, во-первых, к мозгу, наверное, обратиться, потому что нам надо знать, что происходит в мозге, когда эмоции влияют на память. Вот ясно, что есть структура в мозге, которую я назвал, которая называется миндалины или амигдалы по-гречески, которая отвечает именно за эмоциональную окраску и модуляцию памяти в зависимости от эмоциональной значимости. Есть больные, у которых происходит либо вследствие редкого генетического заболевания, деградация и деструкции, исчезновения этой структуры, либо из-за каких-то заболеваний других, разрушается миндалина. Эти больные не имеют модуляции эмоциями памяти. Для них все одинаково. Они не воспринимают, они не узнают, во-первых, эмоционально окрашенных вещей. Например, они не способны распознавать выражение лиц, свидетельствующие о страхе, прежде всего. Миндалина очень сильно связана со страхом. Но и с ненавистью, отвращением. Есть целые шкалы выражений лиц, которые нужно классифицировать. Mm-hmm. Вот у них это не получается. Во-вторых, вот те эмоциональные эксперименты, про которые я говорил, для них они ведут себя как люди, получавшие пропранолол. Они не способны эмоциональную историю запомнить лучше, чем неэмоциональную. Они запоминают их ровно и одинаково. И считается, что миндалина либо хранит сама эмоциональную память, и есть одна школа в Нью-Йорке, такой нейробиолог Леду, либо модулирует откладывание памяти в других местах. Джеймс МакГо, тоже калифорнийский такой ученый, считает, что это так. Как это происходит? Вот вы начали говорить про flashbulb memories, фотовспышечные памяти. Это феномен, который был описан, назван так, в 70-е годы. И самые яркие примеры этого – это события, потрясающие людей. Например, убийство президента Джона Кеннеди. Двое исследователей, которые ввели этот термин, они ввели еще одну идею. Вот Павел Милославович может прокомментировать по поводу этого, наверное. Что есть сигнал в мозге, который они назвали «now print» – «теперь отпечатывай». И когда включается этот сигнал, а он связан с эмоциями, видимо, mm-hmm. то происходит запечатление от того, что происходило, как в фотовспышке при фотографировании. Они взяли и опросили 40 людей белых и 40 людей черных американцев о нескольких событиях. Убийстве Джона Кеннеди, покушении на Роберта Кеннеди, Мартина Лютера Кинга. И спрашивали у всех одно и то же. Вы можете вспомнить события или ситуацию, в которой вы узнали об этом событии. И в случае, если они могли вспомнить об этом через многие годы, они классифицировали это как фотовспышечную память. Оказалось, что в случае убийства президента Кеннеди 99 людей помнили, где и когда они были, когда это произошло. Если вы вспомните какие-то вещи из нашей недавней истории, там августовский путч, я очень хорошо помню, когда и где я узнал о смерти Брежнева.
Да, я тоже сейчас вспомнил именно это событие.
Оказалось также, что интересно, покушение на Роберта Кеннеди запомнили только 51%, где что происходило. В случае Мартина Лютера Кинга еще более интересно. 75% черного населения, 32% белых людей.
Кого что волнует?
Это говорит о том, что запоминаются такие вещи, которые волнуют людей. И американский психолог Олег Найсер сказал потом, что вообще-то, может быть, запоминание происходит не в тот самый момент, а из-за того, что это важно, и к этому все время возвращаются.
То есть повторение, мать учения.
Вот, да. Из-за того, что это важная вещь, человек все время во сне, в постоянных разговорах с кем-то, в своих мыслях возвращается к этому. Что это за сигнал now print теперь запечатлевает? Вот у человека это могут быть некоторые из систем мозга, катехоламины, норадреналин, дофамин, адреналин, про который мы говорили. Павел Милославович может рассказать, наверное, про то, что это универсальный принцип, и есть такие же вещи у беспозвоночных.
Но в этом случае, извините, что задерживаю вас, ваш ответ, вот эта самая российская дореволюционная гимназия была идеальной для системы образования, потому что страх перед учителем, наказание розгами, сословный страх, который насаждался, да, это повышение адреналина, следовательно, улучшение запоминания.
А там привыкание будет, я думаю.
Во-первых, будет привыкание. Во-вторых, на самом деле, для разных форм памяти, как говорится, с разным подкреплением, совершенно разные системы работают. Если память с положительным подкреплением, то это одна, с отрицательным, совсем другие медиаторы. И если у вас доминирует страх, то кое-что вы помните, но больше всего вы помните обычно обстановку, в которой это происходит, и вы абсолютно не помните то, что вам нужно было запомнить, там, древнегреческий язык или математику. Как раз получается, что вы это не помните. А вот что я хотел сказать, что как раз то, что в сегодняшней науке точно доказано, что как минимум и у животных, и наверняка у человека есть разные локусы памяти. И она независима, их можно отделить друг от друга. Память об обстановке и память о какой-то операциональной деятельности. Наверное, память о каких-то других событиях. И это нет единого локуса памяти. То есть вот мы удалим кусочек мозга, и человек ничего не помнит о данном событии. Нет, он обязательно помнит что-то. Вот, то есть память об обстановке, она обычно неотделима от памяти, от своих действий. Но искусственно, вот с помощью химических, фармакологических средств, вот у низших животных, это можно отделить.
Алло. Сейчас... Да.
Я бы хотел вмешаться в разговор, если можно. Возможно ли предположить, что память человеческая хранится совсем не в голове?
А где?
Где-то еще.
Ну, я это, погодите,
у меня вопрос в связке с информацией, которая у меня есть. Вот, к сожалению, она получена из телевизора.
Погодите, вы имеете в виду в организме или за его пределами?
За его пределами.
Ну, я думаю, что мы не будем рассуждать сейчас на вероятность хранения памяти где-то вовне организма, поскольку здесь тогда нужно сажать других людей, священников, скажем, или художников. Поэтому давайте мы все-таки ограничимся сегодня генетикой, физиологией, морфологией. Чистой наукой, с вашего позволения. Продолжайте.
Сейчас вот в модельных исследованиях памяти удалось свести понятие памяти до такой простой модели, где всего три нервных клетки, и они общаются между собой, и можно показать возможность ассоциативной памяти. Угу. Это нужно для того, чтобы можно было на молекулярном уровне показать, что да, вот изменяется эффективность контакта между синапсами за счет того, что тут подходят вот такие молекулы. И, кстати, это молекулы те же самые, которые у человека действуют, те же мономины и так далее. Вот. И можно это промоделировать. Отсюда уже идут и модели и математические, которые описывают, как работают нейроны, нейронные связи, дальше идут сетевые модели и так далее. Вот. Но что вот мне хотелось бы все-таки еще раз отметить, что я в принципе вот не согласен с Костей в том, что он считает, что память, может быть, это сегодня так не было высказано так явно, но что память все-таки она вот приобретается, что существует понятие следы памяти. Мне это понятие давно очень не нравилось, потому что память – это в каком смысле след? И след следа, то, что мы говорим, это тавтология. Вот. Для меня лично память – это просто развитие организма в каких-то определенных условиях. И что значит память о каком-то событии? Если вот был какой-то стимул, на который я прежде не отвечал, или животное не отвечало на какой-то стимул, но в результате его жизнедеятельности, в результате того, что там, например, собаке на хвост наступили, и она любой звук, который она слышала в тот момент, она с тех пор воспринимает как опасный для, для себя,
да.
для своего выживания. Это что означает? Что в нервной системе просто произошло какие-то события, которые развили. Можно считать это обычным развитием организма, потому что это обычная жизнедеятельность. Просто нервная система изменилась так, что вот эти события она внесла в свой внешний мир такие, что они стали опасными. Ну, тех же улиток можно научить, что морковку, которая любимый вид пищи, они не будут брать ни при каких условиях, потому что их пару раз ударили электрическим током за то, что они ели морковку. И все, они их исключают, наоборот, исключают из своей внешней среды, как будто бы этого вида пищи больше не существует. И это тоже просто развитие, очередной этап развития нервной системы. Ведь мы все от рождения до конца своей жизни, мы все время развиваемся, все время идет развитие нервной системы.
Я не оппонент здесь, Павел Милославович, потому что идея следов, кладовых памяти. Это такая же метафора, как там, телефонная, компьютерная метафора памяти. Ясно в серьезных исследованиях и психологических на людях, и на животных, что с каждым обращением к памяти она меняется. Каждое извлечение – это перезапись и изменение, это динамический процесс. Ясно, что это происходит и во сне, то есть даже не обязательно извлекать это сознательно.
Угу.
И когда я говорил вам про фотовспышечную память, вот тот же самый Насер проделал такой эксперимент. Он после катастрофы Челленджера опросил 106 студентов, которые у него учились, через 24 часа, в пределах 24 часов после катастрофы, и попросил, и записал все их рассказы о том, как и что они, когда это находилось, где они находились, каковы их воспоминания об этих новостях. И вернулся через 2,5 года к этому, тех же 106 студентов. И заново их опросил. Оказалось, что в подавляющем большинстве случаев воспоминания изменились, причем очень часто, очень часто. Люди были уверены, что истины их вот последние воспоминания. Когда им показывали листы, где было написано, что они говорили,
Сутки после событий.
Через сутки после событий они не могли поверить, что это делали они. И известна целая школа, которая начинается с английского психолога Бартлета, который проверял так называемые серийные репродукции, когда один и тот же рассказ, причем этот рассказ был из эпоса американских, североамериканских индейцев, совершенно другая культура. Читали людям, кембриджским студентам английским, и просили воспроизводить. Они каждый раз его воспроизводили, совершенно трансформировав. Если давали это повторно, то это через некоторое время превращалось в совершенно другую историю. И это показывает, что нету следа как чего-то запечатленного раз и навсегда. Все истории судебных процессов в Америке, связанных с восстановлением памяти, когда кажется, что у психотерапевтов под влиянием тех или иных сеансов люди восстанавливают то, что было в детстве, и стопроцентно уверены в истинности этого, а потом оказывается, что во многих случаях этого не было, и они получают там многомиллионные компенсации за то, что им насадили чужие виды памяти.
Наведенная память.
Наведенная память от сеансов психотерапевтов. Знаменитый был случай, когда одна медсестра после 10 лет психотерапии вспомнила, что она была жертвой сексуальных домогательств и изнасилований, что она участвовала в каких-то вандальных обрядах с поеданием живых младенцев, что у нее на глазах убили ее 8-летнюю подругу, и что у нее 120 личностей, то есть множественные, одна из которых была уткой, кстати. Оказалось, что все это было насаждено психотерапевтом во время этих сеансов. Она получила 2 миллиона компенсаций. Это все показывает, насколько наша память не механистична и не является слепками, которые хранятся долгое время. Кстати, да. Очень интересная вещь. Мозг наш, похоже, способен распознавать, когда мы вспоминаем не то, и уверены, что мы вспомнили не то. Уверены, что мы вспомнили то. По сравнению с теми случаями, когда мы истинно вспоминаем, были такие исследования с помощью той же позитронной эмиссионной томографии, когда женщинам давали там листы слов, и они вспоминали, видели они их или не видели. Иногда они говорили правильно, иногда они считали, что они говорят правильно, и ошибались. И экспериментатор знал. Казалось, что в тот момент, когда они ошибаются, и они уверены, что они говорят правильно, в мозге работала другая структура, помимо той, которая участвует в извлечении памяти и там, структура в передних областях коры головного мозга, которая показывала, что мозг понимает, что это что-то не то, но до сознания этого не доходит.
То есть так убедительно врут, что убеждают и себя, но не совсем.
Они не врут. Это во многих случаях проверялось. И иногда это такой бессмысленный насаждение ложных воспоминаний, что это подтверждает, что это не намеренно абсолютно.
У меня вопрос, связанный все-таки с памятью и сновидениями, и есть пример из моей личной практики. Я обычно сны не запоминаю. Ну, то есть, видимо, все зависит действительно от того, в какой фазе, после какой продолжительности сна просыпается человек. Но вот уже несколько раз со мной случались истории довольно забавные. Я не помню сна, и вдруг буквально в одночасье. Сны, что они часто цветные, меня не пугают. Меня пугает вот тот случай, который я вам рассказал, когда забытые сны в одночасье, какие-то там 30 минут, один за другим, как истории вот на экране, да, начинают прокручиваться.
Вмешиваются в реальность.
Вмешиваются в реальность, да. Вот, а есть какой-то механизм в памяти, который позволяет все-таки ложные воспоминания, воспоминания, пришедшие из снов, может быть, очень яркие художественные образы, которые так или иначе запечатляются в памяти и присваиваются человеком, да, различать с истиной.
Я вам привел пример, как мозг может это делать. Я могу привести массу примеров того, что человек сам, за исключением вот ваших очевидных ощущений, что это нереально, не может это сделать. Продолжая там, историю со спотовспышечными памятями, многие люди ставили опыты на самих себе, психологи. Например, шведский психолог один записал вначале, что происходило с ним, когда он узнал о убийстве Олафа Пальма. Он через несколько лет вернулся к этому и заново вспомнил. Оказалось, что когда он вспоминал заново, он сказал, что это происходило, когда он сидел завтраком с женой. А когда посмотрел свои записи, не было жены, она была вставлена в эти вспоминания. А он совершенно был уверен, что так это все происходило. И люди мешают это все. Причем у американской исследовательницы Элизабет Лофтус есть очень интересные опыты по просто имплантации памяти, ложной памяти. Когда этот феномен потери в шопинг-центре, никогда не слышали? Она рассказывает историю какому-нибудь ребенку. Там начала со своих знакомых, тоже психологов. Девочка, 12 лет. Ей родители по просьбе Лофтус говорят, ты помнишь, что в 6 лет, когда мы ездили покупать рождественские подарки, ты потерялась в шопинг-центре? Она говорит, да нет, не было такого. Они говорят, ну как, вспомнишь, мы купили большого медведя? Она говорит, помню. Дальше они начинают насыщать этот рассказ о том, что, чего не было на самом деле, реальными деталями. И на глазах у исследователей за какие-то минуты у ребенка, а то же самое было сделано и на взрослых людях, появляется совершенно реалистичная история о том, как она помнит, как она потерялась, как она плакала, как она бежала по какому-то коридору, как незнакомый полицейский ее поймал и отвел участок, как родители за ней приехали. И через некоторое время, к, в общем, поражению совершенному Лофтус в первых экспериментах, ребенок этот там воспринимает это как реальное событие в детстве, и уже нельзя его переубедить в том, что это не было.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Хотелось бы, я захочу задать больше вопрос врачу, и плюс у меня есть маленькая информация. Значит, вопрос такой, как бы вы сказали бы о действии гомеопатических лекарств, содержащих человеческие ткани? На организм. Они что-то возбуждают в нас какую-то память? Ну, возможно, ваш комментарий. Не обязательно гомеопатии, есть много, там, церебролизин, например. Это не гомеопатический препарат. А информация такая. Зачем же делить только на материальное тело, а не материальное, как хотел ведущий передачи? Мы неотделимы, и я считаю, что механизм памяти, в основном энергетического все-таки характера, но как то, например, любовь, вы все время говорите, они вспомнили, мы вспомнили, это какого характера вообще сам субстрат это вспомнил, не вспомнил, это же энергетического, а эти энергии измерить нельзя. Нельзя узнать, как сильно Вася любит Петю, никаким прибором. И душу, то если человек не понимает, чем отличается тело от души и от духа, очень сложно на эти темы вообще говорить. И память лежит именно там. Она имеет представительство и в материальном теле, но не только в нем.
Это система убеждений. В конце концов, религия – это такая же наведенная память, на мой взгляд, как и история девочки в супермаркете.
Знаете, с религией, то, что сейчас ужасно интересно циркулирует по научной прессе, можно вызвать религиозные ощущения и религиозное восприятие стимуляции определенных зон височной коры головного мозга, транскраниальной магнитной стимуляции, есть такие опыты, известные канадского психолога. Если раздражать эти точки, то у испытуемых появляется либо появление Христа или Бога, либо ощущение трансцендентности и мистичности происходящего. И это сопровождается отчетливо выраженной медленной эпилептиформной активностью именно в височных долях мозга. Люди разделились религиозно убежденные и атеистически убежденные по поводу того, что это значит. Атеисты говорят, что так рождаются религиозные ощущения, и на самом деле, если делать это часто, и есть слабые приступы эпилептической активности, то это может происходить еще и ассоциативным обусловленным, то есть переноситься может на события внешнего мира. Религиозно настроенные люди говорят, что если Бог существует, и Он общается с нами, то Он должен был создать в мозге такие структуры, через которые мы его воспринимаем.
То есть основной закон, вопрос философии, здесь оно упирается.
Конечно, он не исчезает. Но это, кстати, вот частично отвечаю, я не буду говорить про гомеопатию, потому что не знаю, не думаю, что это обращается к памяти. Церебролизин действует на совершенно конкретные клеточные процессы, в этом нет ничего.
Но вообще все эти лекарства для памяти, они эффективны или нет?
Хороших лекарств, очень хороших лекарств пока нет. Все эти лекарства обладают общестимулирующим действием. Да, как правило, это коктейли. Угу. Механизмы некоторых из них, как они действуют, неизвестны. Ноотропы, вот самый широкий класс, он по определению, самому термину, автором введенным, это препараты, которые непонятно как действуют, но они улучшают процессы памяти. Два минуса этих препаратов. Они влияют не только на память, а часто на другие процессы. Они могут быть стимуляторами чего угодно, внимания, эмоций. Это гормональные препараты. Гормоны будут действовать на многие вещи в мозге. Второе, что они действуют только в момент запоминания пока. То есть мы не можем усилить старую память, мы не можем восстановить то, что исчезло. Этот препарат будет, память будет улучшена в течение нескольких часов, когда мы будем запоминать новые вещи, пока действует препарат, и все. И мы сейчас ищем средства, когда можно было бы улучшать следы старой памяти. Есть способы для этого. Мы, например, обнаружили несколько лет назад и несколько групп вот в России, и во Франции, и в Штатах, что если память извлечь каким-то напоминающим стимулом, она вновь, старую память, становится чувствительной к действию препаратов, влиявших на ее формирование. И мы надеемся, что, может быть, таким комбинацией психологических, если не психоаналитических, процедур с фармакологическими можно избирательно улучшать старую ослабевающую память с возрастом при болезнях.
Вот все-таки механизм забвения, да? Насколько я могу быть уверен, что я что-то забыл окончательно, что стерся сам след в память у меня о том или ином событии, о том или ином явлении, о чем-либо?
Это, к сожалению, очень трудно проверяемо. Если вот вспомнить опыты Пенфилда, когда они стимулировали точки у пациентов, определенные точки в мозге, и у пациентов проявлялись ярчайшие воспоминания там, 25-летней давности. И он описывал в деталях все, но, к сожалению, это все непроверяемо, потому что эта обстановка уже утеряна.
Ну, можно же было свидетелей найти каких-то.
А свидетели тоже обладают избирательной памятью. К сожалению, это все непроверяемо.
Он не проверял. Вот в чем дело.
И он не проверял.
Он специально этого не делал. У него из 520 пациентов, а он делал такую вещь, нейрохирургические операции протекают без наркоза. Для того, чтобы узнать, какие структуры что делают при удалении, он прикасался к ним скальпелем, там, раздражал аккуратно. И если раздражать, например, моторную кору, то будут движения конечностей. Если раздражать слуховую кору, то будут те или иные образы, звуки слуховые процессы. Когда он начал раздражать височную кору, то оказалась совершенно удивительная вещь. Оказалось, что происходит то, что называл флешбэк, обратное проигрывание прямо целых эпизодов из прошлого памяти.
Ну, то, что обычно, как говорят, происходит при клинической смерти.
Ну, не совсем. Там, понимаете как, там при клинической смерти прокручивается многое из жизни за очень сжатые периоды. Здесь это было проживание в реальном времени каких-то эпизодов. Например, один больной говорил, я слышу, как из Южной Африки на операционном столе в Монреале, говорил, я слышу смех и голоса детей, когда я был в детстве в Южной Африке, я узнаю, что это два моих друга, двоюродных брата. Иногда, например, какая-то женщина слышала музыку при прикосновении, и она играла, пока прикасался электрод или скальпель. Когда убиралась, это исчезало, но когда он прикасался к этой же точке, то начиналась мелодия и продолжалась в реальном времени дальше. Но проблема, вот как Павел Новославович правильно сказал, что Пенфилд не проверял, было ли это правда так в Южной Африке в детстве у этого человека.
Эти два, да.
Насколько это было реально? Делались опыты с восстановлением памяти под наркозом. Это очень мистичная вещь, и о них говорят на конференциях, говорили там в 60-х годах, но не публиковали. Мы можем ссылаться на них с опасением. Вот, например, были такие опыты, когда под наркозом у истории, которая обошла литературу, у пожилого каменщика 60-70 лет спрашивали о кладках, которые он делал в 20-летнем возрасте. И он вспоминал, как утверждали авторы этих экспериментов, все детали кирпичей, мог сказать, что в седьмом ряду такого-то здания пятый кирпич имеет такие-то вышибленные. Они шли к этой церкви, которую он клал там 50 лет назад, проверяли, оказывалось, что так. Согласно этой истории.
Да.
Алло.
Да.
У меня вопрос.
Угу.
Я бы хотел спросить про механизм инсайта. То есть, когда вдруг у человека внезапно происходит в голове озарение, у ученых, допустим, к ним приходят в голову какие-то открытия. И вот поподробнее об этом механизме, и нет ли здесь сходства, вот о чем вы недавно говорили, о вот наводящей памяти?
Наведенный, вы имеете? Является ли яблоко достаточным раздражителем для памяти Эйнштейна, для того, чтобы его интеллект, зная все, что он знает к этому моменту, сумел скомпилировать эти знания так, чтобы сделать открытие? Перевожу вопрос.
Это вот вопрос тоже связанный со сном. Вопрос связан с нашими представлениями, что там где происходит. И если на самом деле уже что-то есть, Ньютон, какие-то основы, какие что-то уже существует, то в какой-то момент действительно все встает на свои места. И вот сон, который мы вспоминаем вдруг в какой-то момент, на самом деле его могло не быть, этого сна. То есть мы его могли представить просто по событиям каким-то. Вот. И вопрос этот связан с этим же. То есть какие-то внешние стимулы или внутренние стимулы, они приводят к тому, что вот создается образ. Была совсем недавно вот в Казани очень интересная работа доложена о том, откуда берутся сны. И это совершенно новое, на мой взгляд, представление, что все сны связаны с работой внутренних органов. Там было электрофизиологическое доказательство того, что когда вот идут сновидения у человека, мозг отвечает на работу внутренних органов. Вот, то есть, если дать стимул какого-то кишечника, вот, то проявляется, как будто человек, вот как раз у него максимальные сновидения идут, потому что есть стимул. Если же его разбудить и дать тот же стимул, он его не почувствует. Он блокируется сознанием, он просто блокируется совсем. И вот этот вопрос, вот, мне кажется,
связан с таким же. Мы также знаем и то, что во время сна происходит укладывание событий, приобретавшихся и запоминавшихся перед этим. Мы знаем, что если депривировать это сна, не давать спать, то эти события не переводятся в долговременную память. Мы знаем, что если регистрировать нервные клетки в мозге животных в момент, когда они учились новому, то эти клетки в той же самой последовательности во время сна начинают работать. То есть повторяется, по сути дела, то, что животное делало и переживало своими клетками и их активностью в момент реального обучения. Так что сон – сложный процесс. Там происходит, видимо, отражение соматических...
Сон, да, и это меня наводит на вот какой вопрос еще. Насколько мы можем верить Толстому, который утверждал, что он помнит момент рождения? Когда начинает работать память у фитуса, да, сохраняется ли у человека, возможно ли сохранение памяти до рождения в зародышевом состоянии?
Давайте мы вот попробуем обратиться к фактам, которые, безусловно, есть. Есть люди, помнящие себя рано. Вообще,
у меня первое воспоминание 7 месяцев.
Вот.
Датировано точно, потому что игрушки, которые я помню, сгорели при пожаре, когда мне было 7 месяцев.
Вам о них рассказывали?
Нет. Это я потом, может быть, расскажу потом, как это было.
Есть известный феномен инфантильной детской амнезии. Мы забываем, как правило, то, что происходило с нами до 4-5 лет. Некоторые люди сохраняют эту память. Некоторые сохраняют ее отрывочно, некоторые очень подробно. Обычно люди с уникальной памятью сохраняют и ранние детские воспоминания. Например, Андрей Белый рассказывал и писал о том, у которого была уникальная память, что это трагично совершенно, что люди теряют восприятие и память об этих первых 4 годах, потому что это восприятие, жизнь и мир ребенка в эти 4 года совершенно отличается от того, что происходит позже и то, что мы помним. Это взгляд, он описывал, как бы, так сказать, глядя вот из аквариума на окружающий мир. Там совершенно другие окраски. Но есть люди с уникальной памятью. Например, Лурия описал одного из таких людей в своей знаменитой книжке, маленькая книжка о большой памяти. И этот человек, помимо фантастической, безграничной, но сложной памяти во взрослом возрасте, помнил себя почти от рождения. По крайней мере, он описывает, как он хорошо помнит то, что он находился в люльке, как его кормила мать, как была расположена эта люлька, как были расположены обои. Очень интересно, что эта память еще до речи, понимаете? Это вообще удивительно. Поэтому образы, которые он описывает, они не фальсифицируемы. Он действительно это помнил, не кроме того, что обои действительно были такими... А потому что мать, он воспоминает, как что-то хорошее и теплое, которое приближается. Отца он помнит приближающегося с одной стороны, а мать с другой. Они еще не дифференцированы, но связаны очень сильно с эмоциями и восприятиями. Но при этом он помнит паттерн обоев, например. Вот вы сказали, 7 месяцев перегорели игрушки. Вот у него такие же воспоминания.
А какая-то наведенность?
Ясно, что здесь она есть. Может сохраняться, эта память.
Кость, есть какая-то наведенность, потому что человеческий детеныш до 2 лет не отличает себя от окружающей среды. Он не выделяет себя как личность. Это довольно твердо установлено. Поэтому то, что до этого, это действительно образы, которые существуют, но поместить себя в эти образы практически невозможно.
В моем случае эксперимент чистый. Почему? Я был какой-то семейный вечер воспоминаний, бабушка еще была жива, рассматривали фотографии, делились воспоминаниями. тоже странный механизм. Стоит вспомнить одно, как тут же вытягивается целая цепочка подробностей, да, видимо, действительно из других отделов памяти, потому что лежат в разных местах. Я вспомнил игрушки, цветные пятна и формы этих игрушек, которые висели над колыбелью. И она подтвердила и сказала, да, там были красные, синие, мишки какие-то, все. Потом призадумался, говорит, ну ты не можешь этого помнить. Я говорю, ну как же не могу, когда вот передо мной они стоят. Ты не можешь, потому что был пожар, и мы тогда там чудом тоже спаслись, и они сгорели, как и люлька твоя, и все это. Но я это помнил до того, как она мне сказала о том, что они сгорели.
Вот этот человекша, он помнил, например, детский горшочек, он его очень не любил, он описывает четко, как он выглядел, как там была выбоина в центре черная, которая казалась ему похожей на таракана. Ну, был действительно так.